Божий суд. Углич открылся издалека. Золотые кресты на куполах церквей и колоколен скребли низкие темные тучи. Могучая десятибашенная крепость вознеслась на рукотворных земляных валах над россыпью приземистых избушек и колыхалась там, в сизоватом мареве. Марево поднималось от ремесленных слободок, раскинувшихся от твердыни почти на версту во все стороны и даже перебравшихся на левый берег Волги. Под ударами весел ладья подошла под самые стены к одному из центральных причалов, решительно подвалила на свободное место, одновременно сбросила сходни и канаты. Корабельщики накинули петли на причальные быки, натянули концы, а по сходям спустился на тесовый настил веселый и румяный ясень в суконных штанах и атласной косоворотке, в горлатной шапке и зеленом кафтане, расшитом алым и желтым катурлином. На ногах его красовались красные софьяновые сапоги, на поясе широкий кушак из золотистого атласа. Отмытый от пота и грязи, побритый наголо и опрысканный полынным маслом, паренек выглядел натуральным княжичем, только меча на поясе не хватало. — Эй, мил человек, кто стоянки хозяин? — окликнул ясень мальчишку, сидящего на краю причала с удочкой. — Скажи, гость торговое место нанимает? Тот отложил снасть и побежал по тропинке к городу. Среди товаров, что везли кривичи, нашлось достаточно добра, чтобы празднично нарядить всех гребцов, и теперь никто его в мыслях не смог бы допустить, что всего несколько дней назад это были несчастные, забитые рабы, без надежд на будущее. Теперь это были солидные гости, богатые и желанные. «Ну что, дружище, дерево свое заветное покажешь?» — спросил ведун. «Может, статься Любава уже там очи свои проглядывает, за Волгою следя?» «Конечно, покажу, Олег!» — счастливо улыбнулся ясень. «Токмо хозяина причала дождусь, расплачусь за стоянку. О деле забывать нельзя, все же я ныне за все в ответе». Освободившиеся невольники выбрали его за старшего единогласно. Не за какие-то особые заслуги, разумеется, а чтобы перед невестой молодой купец выглядел богаче и солиднее. Историю паренька гребцы знали наизусть, и потому всей душой болели за него и его счастье. — Ну, давай, пода... — Внезапно... У ведуна словно рвануло нутро железными клещами. Он ощутил на миг невесомость, стремительное падение в пропасть на рельсы железной дороги. Руки оказались связанными за спиной прямо перед глазами лицо девушки. — Как к тебе попасть? — выкрикнула она. — Где мое золото? — Роксолана! — изумился Середин. — Где ты? «Где золото? Говори, ну же, быстрее!» «Как ты меня нашла? Что происходит?» Все еще не мог понять Олег, и внезапно его что-то дернуло за ступни, упруго затормозило над самой землей, швырнуло обратно вверх. «Говори же, Олег, ну, говори, я ведь тебя все равно достану!» Тело вскинулось, стало падать обратно, почти сразу тормозясь. «Ничего страшного, тарзанка!» — мелькнуло у него в голове. Сознание снова поплыло, и Середин пришел в себя, дергаясь на траве в мелких судорогах. «Что с тобой, новичок?» Вокруг него сгрудилось несколько гребцов. «Ты чего кричишь? Что случилось?» «А я еще и орал!» — уточнил с земли Середин. «А, еще как!» Словно смерть саму увидел. Да лучше бы смерть, — сглотнул, поднимаясь ведун. С ней хоть договориться можно. Ты как? Заботливо поддержали Олега несколько рук. «Да все хорошо, токмо, пожалуй, я ныне с вами не пойду. На постоялый двор какой-нибудь устроюсь, немного отлежусь».
«Так давай, проводим».
«Не нужно, други, не такой уж я и больной, не пропаду. Ступайте, там может статься любава вся извелась».
«Точно все хорошо?» — переспросил Ясень. Однако нетерпение паренька тут же прорвалось наружу. «Тогда мы пойдем, да?»
«Идите, идите!» — еще раз кивнул Середин. «Дальше я сам». Гребцы потоптались рядом еще чуток, а потом вслед за товарищем устремились по идущей вдоль крепостного вала широкой тропе. Увидеть красотку, из-за которой случилось столько событий, хотелось всем, ну или почти всем. На борту ладьи остались Лепечок и Станислав. Они были не местные, из Олонца, так что в город особо не рвались, а за кораблем в любом случае кому-то следовало присматривать. Проводив корабельщиков взглядом, Сирин спросила: «А что это было, колдун?»
«Ты про мой приступ?»
«Разве это был приступ?» — удивилась юная ведьма. «Ты боишься признать, что у тебя есть враги сильнее тебя? Или ты думаешь, я не отличу чародейство от обычной хвори?»
«Да никакой это не враг, Сирень. Самое обидное, что она даже не гадалка», — вздохнул Олег. «Просто уперта самовлюбленная девица. Так просто она от меня теперь точно не отвяжется. Раз слабину нащупала, будет бить у нее раз за разом, пока своего не получит. Спасибо, на этот раз хоть в спокойный момент прихватила. Не в сече, не на лестнице, не на порогах речных. Но хорошего все равно мало».
«Чего она хочет?»
«Золото, Сирень. Почти всегда люди хотят только золота.
Что будешь делать?»
«Сейчас постоялый двор какой-нибудь для нас найду. На перине отосплюсь, в баньке попарюсь. Отдохну дня три, а после кораблик какой до Костромы найду».
«А смертные, которых ты освободил, ты не хочешь забрать их с собой?»
«Зачем? Они дома. Пути торговые отсюда почти все на Волгу завязаны. Нам же с тобой нужно в Пермь», — ответил ведун и вспомнил про одну странность. «Кстати, а почему тебя купцы-разбойники не тронули, даже не связали?»
«Не знаю», — пожала плечами ведьмочка. «Когда ты упал там, на берегу, они спросили, спала ли я когда-нибудь с мужчиной. Я сказала, что нет. А они сказали, что за невинную девушку цена в Персии выше будет, и велели идти на лодку. Я пошла. Они сказали, чтобы я вела себя тихо и не пыталась убежать, и тогда меня никто не обидит. Я сказала: хорошо. А почему ты не потребовал с корабельщиков плату за освобождение?»
«Не по обычаю выйдет. Я русский. Русские воины освобождают рабов по совести, а не ради прибыли. Хотя довольно часто эта привычка выходит нам боком. Подожди, я сейчас».